Добрый вечер. Сегодня вы услышите фрагменты из бесед с Джорджем Баланчиным, записанные Соломоном Волковым, а также продолжение сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», и мы будем слушать музыку Чайковского к балету «Щелкунчик» в исполнении оркестра Большого театра под управлением Геннадия Рождественского. Теперь Щелкунчик, со всех сторон теснимый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком коротки. Гусары и драгуны резво скакали мимо него прямо в шкаф. Тогда он в предельном отчаянии громко воскликнул: «Коня! Пол царства за коня!» В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и мышиный король подскочил к Щелкунчику, испуская победный писк из всех своих семи глоток. Мари больше не владела собой. «О, мой бедный Щелкунчик!» — воскликнула она, рыдая, и, не отдавая себе отчета в том, что делать, сняла с левой ноги туфельку и за всей силы швырнула ею в самую гущу мышей, прямо в их короля. В тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мари почувствовала боль в левом локте, еще более жгучую, чем раньше, и без чувств повалилась на пол. «Щелкунчик» — это балет о Рождестве. У нас в Петербурге было гениальное Рождество. Ах, как это было гениально! Я был маленький, для меня Рождество было совершенно исключительной вещью. Конечно, Рождество — это не Пасха. На Пасху всю ночь колокола трезвонили. Это особенный праздник. А на Рождество Петербург был весь темный и какой-то странный. Не было такого, как сейчас, когда на Рождество все кричат, бегают, запыхавшись, как будто пожар. У нас в Петербурге было тихо, как будто ожидали, кто родился. Христос родился. Такого Рождества, как в Петербурге, я никогда не видел. Ни здесь, в Америке, ни во Франции. Нам, старым петербуржцам, трудно. Я старался сделать так, чтобы в православной церкви в Нью-Йорке люди торжественнее Рождество встречали, с пониманием. Но ничего не вышло. Придут в церковь со свечами, и начинается. Ха-ха-хо-хо. Русские какие-то разговоры, сплетни. Все это не то. В Петербурге рождественская служба была рядом с нами, во Владимирском соборе. И, конечно, во всех больших соборах. В Казанском, в Исаакиевском. Незабываемый таинственный момент, когда гасились свечи, церковь погружалась во тьму и вступал хор. замечательно пел. В православной церкви служба – это настоящая театральная постановка с шествиями. Парами выходят священники в бархатных камелавках, диаконы, дети в парчевых стихарях и, наконец, сверкая ризами, сам митрополит. Первую рождественскую ночь дома были только свои – мать, тетя и дети. И, конечно, елка. Елка замечательно пахла, и свечи тоже пахли воском. На елке были золотые бумажные ангелы и звезды, опутанные серебряным дождем. Мне нравились толстые стеклянные груши. Они, если падали, не бились. Конечно, все мы ожидали подарков. У нас был небогатый дом, так что больших подарков мы не получали. А так кое-что. Раз мне подарили часы, которые не ходили, я был в диком восторге, что часы не ходят и что они мои, мои часы. В другой раз мне подарили заводную американскую игрушку, автомобиль. Заведешь, а она едет. Смешно, странно и приятно. Вдруг открылась дверь, и вошел крестный Дроссельмейер. «Ну-ка, дайте мне поглядеть на нашу бедную раненую Мари», — сказал он. Как только Мари увидела крестного в обычном желтом сюртучке, у нее перед глазами со всей живостью всплыла та ночь, когда щелкунчик потерпел поражение в битве с мышами, и она невольно крикнула старшему советнику суда: «О, крестный, какой ты гадкий! Я отлично видела, как ты сидел на часах и свесил на них свои крылья, чтобы часы били потише и не спугнули мышей. Я отлично слышала, как ты позвал мышиного короля. Почему ты не поспешил на помощь щелкунчику? Почему ты не поспешил на помощь мне, гадкий крестный? Во всем ты один виноват. Из-за тебя я порезала руку, и теперь должна лежать больная в постели». Мать в страхе спросила: «Что с тобой, дорогая Мари?» Но крестный скорчил странную мину и заговорил трескучим монотонным голосом. «Ходит маятник со скрипом меньше стука. Вот в чем штука, трик-трак. Всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. А когда пробьет звонок бим и бом, подходит срок. Не пугайся, мой дружок. Бьют часы и в срок, и кстати, на погибель мышьей рати. А потом слетит сова. Раз-два, раз-два. Бьют часы, коль срок им выпал. Ходит маятник со скрипом меньше стука. Вот в чем штука. Тик-так и трик. Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного, потому что он казался совсем другим и гораздо более уродливым, чем обычно. А правой рукой он махал взад и вперед, будто паяц, которого дергают за веревочку.
Однажды издатель Чайковского преподнес композитору рождественский сюрприз. Купил только что вышедшее полное собрание сочинений Моцарта в 72 томах и попросил слугу Чайковского Алексея сложить их под рождественской елкой. Чайковский написал издателю: «Милый друг,
выражаю тебе восторженную благодарность за самый лучший, драгоценный, дивный подарок, который я когда-либо мог надеяться получить. Алексей исполнил все, как ты ему велел. То есть сюрпризом устроил елку, и около нее лежал мой бог, мой идол, мой идеал, представленный всеми своими божественными произведениями. Я был рад, как ребенок. Чайковский всю жизнь оставался ребенком. Он чувствовал, как ребенок. Ему была близка немецкая идея о том, что человек в наивысшем своем развитии приближается к ребенку. Чайковский любил детей самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые. В детях максимум возможностей. Эти возможности позднее не развиваются, а теряются. Мари пришлось провести в постели почти целую неделю, потому что при всякой попытке встать у нее кружилась голова. Все же, в конце концов, она совсем выздоровела и опять могла весело прыгать по комнате. В стеклянном шкафу все блистало новизной, и деревья, и цветы, и дома, и по-праздничному расфуфыренные куклы. А главное, Мари нашла там своего милого щелкунчика, который улыбался ей со второй полки, скаля два ряда целых зубов. Когда она, радуясь от всей души, глядела на своего любимца, у нее вдруг защемило сердце. А если все, что рассказал крестный, история про щелкунчика и про его распорю с Мышильдой и ее сыном, если все это правда? Теперь она знала, что ее щелкунчик – молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, пригожий, но, к сожалению, заколдованный Мышильдой племянник крестного Дроссельмейера. Щелкунчик стоял спокойно и не трогался с места. Но Мари почудилась, будто по стеклянному шкафу пронесся легкий вздох, отчего чуть слышно, но удивительно мелодично зазвенели стекла. И тоненький, звонкий, как колокольчик, голосок пропел: «Мария, друг-хранитель мой, не надо мук, я буду твой». У Мари от страха по спине забегали мурашки. Но, как ни странно, ей было почему-то очень приятно. Наступили сумерки. В комнату вошли родители с крестным Дроссельмейером. Немного погодя, Луиза подала чай, и вся семья, весело болтая, села за стол. Мари потихонечку принесла свою креслице и села у ног крестного. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела большими голубыми глазами прямо в лицо старшему советнику суда и сказала: «Теперь, дорогой крестный, я знаю, что щелкунчик твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга. Он стал принцем, или вернее королем. Все так и случилось, как предсказал твой спутник-звездочет. Но ты ведь знаешь, что он объявил войну сыну госпожи Мышильды, уродливому мышиному королю. Почему ты ему не поможешь?» И Мари снова рассказала весь ход битвы, при которой присутствовала. И часто ее прерывал громкий смех матери и Луизы. Только Фриц и Дроссельмейер сохраняли серьезность. «Откуда только девочка набралась такого вздору?» — спросил советник медицины. «Ну, у нее просто богатая фантазия», — ответила мать. «В сущности, это бред, порожденный сильной горячкой». «Все это неправда», — сказал Фриц. «Мои гусары не такие трусы. Не то бы я им показал». Но крестный, странно улыбаясь, посадил крошку Мари на колени и заговорил ласковее, чем обычно. «Ах, милая Мари, тебе дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как Перлипат, прирожденная принцесса, ты правишь прекрасным, светлым царством. Но много придется тебе вытерпеть, если ты возьмешь под свою защиту бедного уродца Щелкунчика. Ведь мышиный король стережет его на всех путях и дорогах. Знай, не я, а ты. Ты одна можешь спасти Щелкунчика. Будь стойкой и преданной. Никто, ни Мари, ни остальные не поняли, что подразумевал Дроссельмейер. А советнику медицины слова крестного показались такими странными, что он пощупал у него пульс и сказал: «У вас, дорогой друг, сильный прилив крови к голове. Я вам пропишу лекарство». Только супруга советника медицины задумчиво покачала головой и заметила: «Я догадываюсь, что имеет в виду господин Дроссельмейер, но выразить это словами не могу».
Баланчин вспоминает.
Щелкунчик для больших и маленьких детей, то есть для детей и для взрослых, которые остались детьми. Потому что если взрослый хороший человек, то в душе своей он остается ребенком. В каждом человеке главное, самое лучшее – это то, что в нем осталось от детства. Детям трудно понимать классический танец. Они привыкли разговаривать, им нужно, чтобы была история. Но в «Щелкунчике» все понятно и детям нравится. У нас «Щелкунчик» сделан более изощренно, чем в Петербурге, ближе к Гофману. У нас советник Дроссельмейер – более важная фигура. Он приходит в гости, ухаживает за детьми. Никто не знает, кто он такой на самом деле, а дети его любят, потому что дети обожают загадочных взрослых. Он показывает им фокусы. Я любил, когда к нам домой приходили взрослые, которые знали разные трюки. В Петербурге, в балетной школе, у нас были ребята, которые умели показывать фокусы, как настоящие артисты.
Как-то лунной ночью Мари разбудила странное постукивание, которое, казалось, шло из-за угла. Словно там перебрасывали и катали камешки, а по временам слышался противный визг и писк. «Ах, мыши, мыши, опять тут мыши!» В испуге закричала Мари и хотела уже разбудить мать, но слова застряли у нее в горле. Она не могла даже шевельнуться, потому что увидела, как из дыры в стене с трудом вылез мышиный король. И, сверкая глазами и коронами, принялся шмыгать по всей комнате. Вдруг он одним прыжком вскочил на столик, стоявшую у самой кроватки Мари. «Хи-хи-хи, отдай мне все дроже, весь марципан, глупышка. Не то я загрызу твоего щелкунчика, загрызу щелкунчика», – пищал мышиный король. И при этом противно скрипел и скрежетал зубами, а потом быстро скрылся в дырку в стене. Мари так напугала появление страшного мышиного короля, что на утро она совсем осунулась и от волнения не могла вымолвить ни слова. 100 раз собиралась она рассказать матери, Луизе или хотя бы Фрицу о том, что с ней приключилось, но думала: «Разве мне кто-нибудь поверит? Меня просто поднимут на смех». Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения щелкунчика она должна будет отдать дроже и марципан. Поэтому вечером она положила все свои конфеты на нижний выступ шкафа. На утро мать сказала: «Не знаю, откуда взялись мыши у нас в гостиной. Загляни-ка, Мари, они у тебя, бедняжки, все конфеты поели». Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился прожорливому мышиному королю, но он все-таки так обглодал его острыми зубками, что остатки пришлось выбросить. Мари нисколько не жалела о сластях. В глубине души она радовалась, так как думала, что спасла щелкунчика. Но что она почувствовала, когда на следующую ночь у нее над самым ухом раздался писк и визг? Ах, мышиный король был тут как тут. И еще отвратительнее, чем в прошлую ночь, сверкали у него глаза. Еще противнее пропищал он сквозь зубы: «Отдай мне твоих сахарных куколок, глупышка. Не то я загрызу твоего щелкунчика, загрызу щелкунчика». И с этими словами страшный мышиный король исчез. И так вечером она поставила всех сахарных куколок на нижний выступ шкафа, куда до того клала сласти. Поцеловала пастуха, пастушку, овечек. Последним достала она из уголка своего любимого, краснощекого младенца, и поставила его позади всех других куколок. «Нет, это уж слишком», – воскликнула на следующее утро госпожа Штальбаум. «Видно, в стеклянном шкафу хозяйничает большая прожорливая мышь. У бедняжки Мари погрызены и обглоданы все хорошенькие сахарные куколки». Мари правда не могла удержаться и заплакала. Но скоро улыбнулась сквозь слезы, потому что подумала: «Что же делать? Зато щелкунчик цел». Баланчин.
России я не танцевал Дроссельмейера, а здесь как-то раз сделал эту роль. Дроссельмейер влезает на часы в спальне Марии и выделывает разные штуки. Это у Гофмана так. Такое видение, символ. Дроссельмейер как будто предупреждает Мари. То, что ты сейчас увидишь, не настоящее. Сон. Но Мари все равно путается.